Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и Юлий Иванович Дробышев, научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат биологических наук, кандидат исторических наук. Добрый день, Юлий Иванович!
Добрый день!
Сегодня мы поговорим о лесе. Думается, что всякий человек любит лес.
По крайней мере, люди, живущие в нашей полосе, в наших широтах, которые привыкли к лесу, и для них это совершенно неотъемлемая часть их среды обитания, места отдыха, ну и просто место, где как бы душа несколько окрыляется от того великолепия природного, которое там нас окружает. Был страстным грибником, потом, правда, просто времени стало мало для этого, к сожалению.
А какое удовольствие найти белый гриб под березой, красноголовик? Ну, удовольствие.
Да, это гораздо больше удовольствия от самого поиска, чем потом, скажем так, поедание даже того, что можно из этих грибов приготовить.
Уж не говоря о том, что их надо все перебрать, довести до
об этом,
этого.
Да, об этом лучше не вспоминать. Да.
Юрий Иванович, ну, грибы-то подмосковные можно есть?
Вопрос, на самом деле, очень уместный и очень важный. Дело в том, что грибы – это такие организмы, которые способны извлекать и накапливать в своих плодовых телах тяжелые металлы. А тяжелых металлов, их достаточно много вдоль шоссейных дорог, особенно раньше было, когда вот свинцовые присадки были к бензину и так далее. Вот, там, где промышленный район, какие-то заводы и так далее, свалки мусорные. Вот. То есть все разного рода источники загрязнения, они передают грибам соли тяжелых металлов. Грибы их охотно впитывают. Такова физиология гриба. Но в этом можно не вдаваться сейчас, в эти тонкости. Просто так установлено. Поэтому грибы, которые растут вдоль дорог шумных, возле каких-то свалок и так далее, лучше не брать. А которые в лесу там дальше можно.
Юлий Иванович, а если в центре большого лесопарка?
Ну, я думаю, это уже гораздо безопаснее. Можно спорить, конечно, о том, что и воздух у нас не столь чистый над Москвой, и эти самые металлы и прочее проникают, так сказать, везде. Вот. Но все-таки, я думаю, концентрация там будет не столь высока, чтобы рисковать уж здоровьем, на самом деле. Я думаю, можно себе позволить.
Юлий Иванович, лес как-то может перемещаться?
Ну, ничто в природе не вечно. Все перемещается, все движется, потому что движение – это и есть жизнь. Там, где нет движения, там, собственно, нет и жизни. Тем более, это можно с полным правом сказать про то, что мы называем живой природой. Хотя некоторые считают, что камни тоже своего рода живые. Просто мы еще не поняли их, так сказать, образ жизни. Вот. Говоря о лесе, да, безусловно, особенно в наше время, когда на лес воздействует и человек с его, так сказать, техногенной средой, с его, так сказать, рубками, иногда с допущением лесных пожаров и так далее. А с другой стороны, меняющийся климат влияет тоже на лес, и, соответственно, в разных частях земного шара где-то леса исчезают, а есть такие места, где они, наоборот, так сказать, завоевывают новые позиции. И это тоже мы видим, и, в общем-то, это отрадно, что лес не только исчезает.
Ну, кстати, и в книге «Русский лес» Леонида Леонова так и написано. Ну, автор так и написал. Не знаю, известно ли тебе, что леса переселяются. Стоит им сняться с места, и они начинают медленное и долгое движение в поисках места получше. Охотнее всего они отправляются в путь осенью, как птицы или как человек. В лесных делах не может быть равнодушия. Народу нашему вечно жить на этой земле. Леса не только украшение земли, ее великолепный и удивительный наряд, лесам – величайший источник здоровья.
Очень образно и красиво показано, вот, художественным языком биологические процессы описаны.
А нам сегодня важно разобраться, что ученым известно о перемещении лесов, почему отдельные участки стоят и, может быть, даже как-то улучшаются, совершенствуются, а другие просто исчезают.
Ну, может быть, нам даже проще и как-то нагляднее было бы этот вопрос рассмотреть на примере, скажем, пригородных лесов, которые, я думаю, всем нашим слушателям хорошо знакомы с детства. практически все мы ходили в лес и продолжаем это делать. Кто-то за грибами, кто-то за ягодами. Или просто вот прогуляться там практически в любое время года. Это замечательная прогулка по лесным тропинкам. Вот. И все мы прекрасно знаем, леса даже в пределах какого-то одного лесного массива можно найти много различных участков, сложных разными древесными породами. Участки соснового леса, или березового, или дубового, или какие-то смешанные. Где-то, допустим, кустарники зарослись, где-то поляны есть, где-то заболочено. И вот в зависимости от этого каждый участок леса имеет разную привлекательность для отдыхающих. Куда-то люди идут охотно, и, соответственно, там нагрузки больше, и лес начинает, ну, к сожалению, если нагрузки большие, в общем-то, погибать.
Вытаптывают, Юрий Иванович, лес люди.
Ну, да, даже человек, который максимально бережно старается относиться к окружающей природе, но все-таки мы, да, вот не ангелы пока, так или иначе, и мы вынуждены ходить ногами по земле. И вот, соответственно, вытаптывать то, что там на земле есть. Это и растения, живой набочный покров, так называемый. Это и плесная подстилка, состоящая из отмерших растений, отпавших листьев и так далее, веточек. Это и сама почва. Почва уплотняется, растительный покров изменяется. В общем, то, что было лесом, в итоге становится уже не совсем лесом. А уж когда и деревья от старости или по другим причинам погибают, это уже, в общем-то, считайте, что лес оттуда ушел.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Юрий Иванович, то есть вот все так просто, лес начинает перемещаться от человека, который нарушает что-то в нем?
Если нарушает, то, как правило, да. Хотя тоже природа – это явление такое диалектичное. На смену одним породам древесным, на смену одним типом леса могут прийти другие породы, и, соответственно, возникнут другие типы леса. И, как правило, это не очень хорошо с точки зрения и хозяйственной, и эстетической. Ведь святое место пусто не бывает. Если что-то откуда-то ушло и исчезло, что-то другое туда непременно придет. Как если, допустим, мы уничтожим прекрасную лужайку, там вырастут какие-то сорные растения непременно. Пусто не будет.
Вот если взять ближайшие около городов леса, как уже изменился лес?
Я не знаю, вообще начинать, наверное, лучше с минусов. Вот. Значит, что касается изменений. Хотя, все-таки, позвольте начать с одного плюса большого. Если мы, допустим, говорим о центральной России, например, о Московской области, то лесистость Московской области сильно выросла в послевоенные годы. Почему? За счет искусственных посадок. Поскольку вот в годы войны много леса погибло, много было вырублено на нужды людей. После войны начали восстанавливать леса. И очень много было лесов посажено, создано искусственных лесов. И это, безусловно, большой плюс и преимущество.
Другое дело. Но они другие совсем.
Да, в том-то и беда. Они совсем другие. Это, как правило, монокультуры, то есть один и тот же вид дерева на больших площадях, рядами посаженный. С точки зрения экологии, это неустойчивые сообщества. Напал какой-то вредитель, который питается именно этим деревом, он его и съест. Что, собственно, мы и видим сейчас с еловыми лесами в Подмосковье, которые на больших площадях погибли из-за короеда-типографа. Наверняка вот жители Подмосковья и, может, других районов наблюдали массовую гибель вот еловых лесов последние вот годы именно из-за этого короеда.
А чем хорош именно еловый лес, вот в отличие от соснового? Ну, каждый по-своему, конечно, хорош.
Вообще, знаете, каждый лес сложной какой-то древесной породы, он и с точки зрения хозяйственной, конечно, разный. Какой-то считается более ценный на данный момент, который какой-то менее. Но еще с точки зрения эмоциональной, понимаете? Все-таки еловый лес, он мрачный достаточно лес. И, как правило, люди не очень-то хотят туда идти.
Человек, когда вмешивается, много ходит, эти участки леса, они деградируют?
Да, есть такое явление, которое называется рекреационная дегрессия. Ну, рекреационная, потому что это слово «отдых», рекреация, а дегрессия – это ухудшение состояния леса. Вот. Вытаптывая лес, вытаптывая растения и почву, мы тем самым не только уничтожаем, фактически меняем на почвенный покров, мы ухудшаем условия водного питания и дыхания корней деревьев. Кроме того, еще повреждаем эти корни, которые обнажаются, мы их ногами ошмыгиваем волей-неволей, спотыкаемся о них, вот, а тем самым открываем дорогу инфекции в эти корни. То есть хорошего в этом мало, конечно. Вот почему очень важно все-таки в лесу придерживаться тропинок, которые существуют, и уж без особой необходимости вот, не ходить везде и всюду.
Может быть, как-то надо определенно ходить?
Определенно. Ну вот определенность в том и заключена. Давным-давно было установлено специалистами, что те лесные массивы, где проложена дорожно-тропиночная сеть, грамотно спланированная причем, которая учитывает именно желания людей, а не просто так вот, что называется, вот проложили так и так дорожки, никто по ним ходить не будет, потому что они никуда не ведут. Вот. Там, где есть грамотно спланированная дорожно-тропиночная сеть, там лес, как правило, разрушается гораздо медленнее, а может быть, даже и практически не разрушается от отдыхающих. Это очень важно. Это просто альфа, так сказать, такого строительства лесопаркового, создания дорожно-тропиночной сети.
Удивительные факты.
Основное место работы все-таки Институт проблем экологии и эволюции, РАН. И в качестве сотрудника этого института я вот участвую в совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции. И, конечно, лес – явление великое, многогранное. Многие-многие люди в разных странах изучают его с разных точек зрения. Конечно, говорить обо всех открытиях, которые делаются, а делаются они, наверное, буквально каждый день, это дело невозможное. Вот, я... Ну, может быть, поделюсь одним открытием. Это Байкальский регион, поскольку наша экспедиция, она работает в Монголии и также в бассейне Байкала на российской стороне обязательно. Вот по гранту РГО мы уже 2 года выезжаем в Баргузинскую котловину, и леса, в основном сосновые леса, которые в этой котловине растут в низинах, вот и по склонам гор, в прошлом году были в нормальном зеленом состоянии, то есть все было в порядке. Были нами проведен комплекс исследований, запланированных там. Уехали, значит, приезжаем в этом году продолжить наши работы и обнаруживаем удивительное дело. Те сосновые леса, которые еще в прошлом году зеленели, в этом году они желтые совершенно стоят. Ну, конечно, первая мысль была, наверное, это был низовой лесной пожар. Это часто бывает вот в таких сухих местах, и в Забайкалье, и в Монголии. Однако нет же, никаких следов огня нету. Ну, подумали, может быть, это вредитель, может быть, это грибок или что-то, какой-то еще патоген. Мы внимательно посмотрели, изучили, не нашли никаких видимых причин гибели леса. А лес погиб и молодой, и старый, и подрост, которому там 2, 3, 5, 10, и сосны, которым за 100 лет. То есть практически все погибло на больших площадях.
Ну, погибли насекомые, вероятно. Ну, птицы могли улететь, животные, которые тут жили.
В общем, да, ну, какая-то местная экологическая катастрофа произошла там. Вот.
И причина.
Значит, найдена. Мы предположили, что поскольку других видимых причин не установлено, возможно, причина климатическая. Мы, значит, запросили данные метеостанции в Курумкане, это ближайший населенный пункт, где есть метеостанция, к нашим пробным площадям. И выяснилось, что за весь год выпало, за 15-й год выпало около 93 миллиметров осадков, что где-то в 3 раза, если не более, ниже нормы. Меньше, чем в Каракумах, столько выпало там осадков за год.
То есть климат меняется.
Да, и вот климат меняется, безусловно. Это всем известно, что он меняется. Другое дело, мы не знаем, насколько человек повинен в этом изменении. Мы считаем, что это выбросы, значит, наших заводов, фабрик, автотранспорта и прочего. Может быть, но могут быть и процессы никак не связаны с человеком. Это солнечная активность там и так далее. Но объективно климат меняется. И вот в некоторых местах земного шара, вот таких, как наше Забайкалье или Монголия, климат может становиться более сухим, аридным и более жарким. И это, конечно, очень опасно. И вот то, что мы наблюдали в этом году, вот это наше печальное открытие, которое мы сделали, вот, это, по всей вероятности, связано именно с изменением климата. И еще я позволю себе добавить, что помимо данных метеостанций, это половина дела, другая половина, надо было еще посмотреть влажность почв. Конечно, это с некоторым опозданием уже было сделано, все-таки это уже другой год, другой сезон, но, тем не менее, почва довольно консервативное явление и хранит память о том, что было с нею раньше. И вот были обнаружены настолько низкие величины почвенной влажности, что, в общем-то, мы посчитали, что, пожалуй, действительно, главная причина – это вот засуха. Другое дело, что в некоторых районах Земли вследствие каких-то местных причин влажные воздушные потоки начинают огибать эти места, и засуха там только усиливается и усиливается. Как это, например, вот пустыня Такламакан, значит, в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая. Ведь известно из исторических сочинений, что были времена, там пустыни-то особо и не было. По крайней мере, источники не сообщают о таком бедственном состоянии, когда там просто эти пески на многие тысячи километров.
Юрий Иванович, тогда я поинтересуюсь о болотах. Они вообще важны?
Болотные массивы, особенно крупные, это, конечно, резервуары влаги. Болото, торф, который там накапливается, это хранилище влаги. И как хранилище влаги и источник влаги, болото часто служит истоками речек. Осушите болото, и исчезнет река. Осушите все болота, и в какой-то местности рек может вообще просто не остаться. А те осадки, которые выпадают, они просто как-то скатываются, быстро куда-то стекают, и все.
А в лесу много речушек?
Конечно, потому их там много, что лес, как и болото, это тоже хранитель влаги. Это тоже, в общем-то, аксиома экологическая и лесоводственная. Если это наши предки хорошо знали, где вырубали леса, там высыхали реки. Вот. И на наших глазах, вот в течение 20 века, например, такое происходило в очень-очень многих местах нашей страны, такое явление, когда реки уходили из-за того, что были вырублены леса. Кроме того, ведь болото – это еще и источник биоразнообразия. Это место, это такой микрозаповедник, куда, в общем-то, люди без нужды особо стараются не ходить, не тревожить там ничего. Там могут быть и дикие животные сохраняться, там и растения, в том числе какие-то уникальные, сохраняться и так далее. То есть, это такая вот частичка биосферы, очень насыщенная жизнью по сравнению с окружающими ее ландшафтами. То, что болото все-таки надо, ну, если не любить, ну, по меньшей мере стараться уважать. А это очень необходимая часть
природы. Все, что в природе, очень важно. В творении Божьем все уникально.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Юрий Иванович, вот скажите, пожалуйста, исследуя, ну, в частности, природу, можно прийти к идее Бога, творения Божьего?
Ну, если говорить в целом, то я думаю, да. Дело в том, что задолго до нас уже это, значит, было сказано, что вообразить себе, что из каких-то молекул, которые плавали в первичном, так называемом, бульоне, да, жизни миллиарды лет назад, из этих вот молекул вдруг образовались какие-то молекулы более сложные, и возникла в результате жизнь, это все равно, что взять, значит, буквы, да, перетрясти их, высыпать на стол, и из них сложится, допустим, там какая-то хотя бы разумная фраза. То есть шанс такой ничтожно мал. Когда видишь великолепие природы, ее разнообразие, и вот насколько все это тонко устроено, удивительно тонко устроено, ну, просто волей-неволей приходишь к мысли, что вот в основе всего этого лежала какая-то идея, которая просто потом раскрывалась. Конечно, сейчас нам трудно вот буквально следовать, допустим, текстам Священного Писания вот, и говорить, что в первый день было сотворено то-то, во второй то-то. Очевидно, это символизм все-таки какой-то здесь заложен. А вот то, что какая-то идея могла быть, а дальше мир развивался уже спонтанно, согласно этой идее, вот это, в общем-то, к этому приходишь. Потому что действительно трудно представить себе, что вот то, что мы имеем сейчас вокруг нас, такое разнообразие живого, такие сложные связи внутри этого живого. Вот. Это только то, что мы наблюдаем на нашей планете. Мы еще только догадываемся, что находится, может быть, на других планетах, других каких-то солнечных системах. Спонтанно, чтобы все вот так возникло, ну, трудно в это поверить. Ну, конечно, люди пытаются доказывать, что все это возникло как бы само по себе. Ну, не знаю, не всех это убеждает, на самом деле. Да и, если честно, несколько скучновато было бы жить на планете, где все развивается как-то чисто по каким-то таким бездушным механическим законам. Все-таки хотелось бы верить, что в основе всего этого лежит что-то, какая-то высокая разумная идея. Действительно, вот какая-то цель у природы есть и так далее. Хотя вот многие биологи очень злятся, когда к этому цель у природы. Нет никакой цели, быть не может, все развивается спонтанно. Может быть, они и правы, но все-таки хотелось бы верить в то, что цель есть.
Из истории науки.
Юрий Иванович, можно выделить в истории науки исследование леса, изучение леса?
Да, безусловно.
С какого века можно
уже
начинать?
Написаны статьи и монографии на эту тему, и даже много написано. Ну, если говорить о мировом опыте, насколько я себе представляю,
да, мировом, конечно,
знания о лесе, ну, может быть, не столько о лесе, сколько вот о деревьях, да, которые там люди добывали себе, древесины и прочее нужно. Это и античная эпоха. Уже тогда были написаны трактаты, вот, где, по всей вероятности, такие моменты должны существовать, связанные с лесопользованием. Вот. Но о чем я могу абсолютно точно говорить, поскольку я вот еще и сотрудник Института востоковедения, изучаю историю Востока, в первую очередь Центральная Азия, то есть Монголия и то, что ее окружает. Ну, в самой Монголии, хотя леса и есть в небольшом относительно количестве.
И болото есть.
И болото есть, даже есть, да. Но лесная наука там появилась только в 20 веке. Вот. А вот в соседних странах, например, в Китае, очень давно даже существовали искусственные леса, и люди знали свойства разных многих древесных пород и писали трактаты на тему того, как что выращивать, как что добывать. И законы, которые вот охраняли посадки, защитные лесопосадки, то, что вот лесополос сейчас вдоль дорог, вдоль полей, например, или каналов существует, подобное существовало и на Востоке в древности Средние века. И когда я наткнулся на эти законы, я был просто потрясен, насколько грамотно они были составлены. Насколько грамотно был обоснован, почему нельзя рубить вдоль каналов деревья без разрешения, а если срубил, то посади вместо, почему нельзя кору сдирать и так далее, почему даже дерн нельзя было уничтожать. То есть настолько все грамотно, что это удивительно. Это 12 век. Можно сказать, что вообще вот лесоведение, лесоводство классическое такое, да, европейское, это вот Германия, Австрия, эти страны, скандинавские страны, откуда основы лесной науки пришли к нам на Русь с Петром Первым и с его продолжателями. И надо сказать, что, как это часто бывало в истории науки, ученики, то есть в данном случае наши отечественные лесоводы и лесоведы, они во многом превзошли своих учителей. И российская, советская лесная наука, в общем-то, были на достаточно большой высоте всегда. Вот. И очень много открытий было сделано, и очень много практических рекомендаций для лесного хозяйства было разработано вот, нашими отечественными лесоводами.
Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, почему символ России – береза? Вообще вы соглашаетесь с этим?
С этим спорить невозможно, хотя на самом деле парадокс в том, что не береза – самое распространенное дерево в России, а лиственница. Именно лиственница занимает гигантские вот пространства в Сибири, например, и доходит до Дальнего Востока, и на север проникает. Вот. И в наших краях, в средней полосе тоже она растет, хотя не так много. Но все-таки, конечно, береза, да, так уже повелось. Это действительно символ России. Но смотрите, какая это светлая, радостная порода. Вот что-то в ней такое вот женственное, что-то такое. Ну вот со словом «Русь» как-то Россия, она настолько сочетается, что, ну,
ну слова
хотим мы,
рода,
да, хотим мы того или нет, но это уже совершенно не оторвешь одно от другого.
А лиственница тоже название женского рода.
Но все-таки, знаете, лиственница какое-то сложное название, там много слогов в нем, вот. Ну, и все-таки вот для нашей средней полосы здесь, европейской части, лиственница менее типична. Она прекрасно растет здесь, она замечательно растет, очень быстро достигает огромной высоты и огромной толщины. Но вот в наших условиях она почти не возобновляется самостоятельно. Толстый слой опада, который вот образуется под деревьями, ведь лиственница теряет хвою. В отличие от других наших хвойных деревьев, она теряет хвою на зиму, а весной, соответственно, нарастает новая. Вот и эта хвоя очень медленно разлагается, поэтому образуется толстый слой подстилки. И когда семечки той же лиственницы прорастают, маленькие проростки просто не успевают дотянуться своими корешками до почвы, до минеральной части. Они зависают в этом толстом слое опада, а этот слой имеет свойство быстро высыхать, когда устанавливается сухая погода, и они гибнут от обезвоживания. Вот это одна из причин того, что лиственница у нас не возобновляется. Кроме того, она очень светолюбива.
Правда ли, что древесина лиственницы не портится очень долго, никогда?
Ну, насчет никогда, конечно, можно сказать, что ничто не вечно под луною, но это действительно так. Древесина лиственницы очень прочна, она смолистая и обладает такими свойствами, что, будучи, допустим, погружена в воду очень долгое время, ну, или во влажный грунт, не гниет очень долго. Поэтому, собственно, вот насколько я помню, кажется, Венеция там в Италии, она строилась на сваях, которые делались из лиственницы, привезенной из русских лесов. Действительно так. Это очень ценная древесина.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Вместе с нами кандидат биологических наук, кандидат исторических наук Юлий Иванович Дробышев. Мы исследуем лес. Юлий Иванович, какие еще ошибки может человек совершать в лесу?
Вот, например, такая ошибка, которая совершается людьми, которые вроде бы искренне хотят там муравьям помочь. Вот они находят в лесу муравейник, да, вот, и думают, о, надо его хоть огородить, чтобы там кто-то чего-то там не залез, не растоптал, вбивает колья, и эти колья соединяют рейками потом и так далее. Так вот, оказывается, что такое мероприятие, оно на самом деле пользы-то не приносит практически, а вот вред, несомненно, в том, что вот вбивая эти колья, оказывается, мы можем перекрыть, повредить подземные магистрали, по которым передвигаются муравьи. А магистрали, наверное, имеют разную, так сказать, значимость. Некоторые могут быть очень значимы. Если мы как раз туда попали колом, то муравейник только пострадает от этого. Так что специалисты, по крайней мере, утверждают, этого делать не нужно. Такая помощь, она не нужна. Это все равно, что да, брать там каких-то птенцов из леса, чтобы их обогреть, там, приласкать дома там, в надежде, что из них там какой-то орел извините, вырастет. На самом деле, понятно, что лучше не брать и не пригревать, а оставить в лесу. Вот. Там уже, как говорится, они сами разберутся.
Юлий Иванович, а вообще вот как менялся и меняется лес? Фиксируются как-то размеры?
Сколько фиксируются было, размеры, да? Конечно. Проводится регулярно лесоустройство, то есть приведение лесов в известность, где, сколько, какого леса растет, в каком он состоянии, какие древесные породы преобладают, какой возраст, бонитет, полнота и прочие такие вот специфические показатели, какое там возобновление и так далее. Конечно, все это делается, безусловно. И, ну, если брать где-то с эпохи, может быть, там, века 17-18, да, тогда много вырубали, и еще и прежде вырубали много, элементарно под пашню, просто под пашню. Вот, потом, значит, все-таки стали больше заботиться о лесе, стали лес сажать. И как-то динамика пошла в лучшую сторону, в сторону увеличения. И даже вот в последние лет 20-25 уже, после того, как Советский Союз перестал существовать, леса, в принципе, вырастает больше, чем потребляется, если можно так выразиться. Есть понятие расчетной лесосеки, то есть сколько леса мы можем вырубить в конкретный год. Если мы его не вырубили, этот лес, он просто состарился, погиб естественным путем и сгнил. То есть для хозяйства страны пользы не принес. Вот. Поэтому все-таки надо и об этом тоже думать. Вот, чтобы был какой-то баланс между тем, что вырастает и сажается, и тем, что вырубается. Вот, а вырубается, как правило, то, что ближе, что проще взять и дешевле. То есть вот такие проблемы. Поэтому однозначно даже и не скажешь, что происходит с лесом. В разных местах очень противоречивые тенденции происходят у нас. Где-то состояние леса улучшается, туда невыгодно просто добираться, да, лесорубам. И лес растет, развивается по своим лесным законам. С одной стороны, прекрасно. А с другой стороны, вот там, где проще добраться, там вырубают его больше, чем надо бы. Вот. А это уже, соответственно, нехорошо.
Можно еще как-то подчеркнуть вот богатство леса, вот этого божьего творения, великолепия. Тут и мох, и сосны, и ели. И кислица, и ягода, и дятел, и глухарь, гадюка, уж. Это вот все наш лес.
Да, но у вас получилось несколько поэтично, да? Вот. Если там говорить более сухим научным языком, то леса – это один из тех, так сказать, элементов биосферы богатейших. Вот наряду с теми же болотами, например. Вот. Это хранилище биоразнообразия. Это действительно то место, где живут сотни и тысячи видов и растений, и животных, и грибов, и микроорганизмов, и чего угодно еще. То есть это настоящая природная кладовая, настоящее богатство, еще и аптека. То есть колоссальная огромная роль лесов, они, их богатство – это настоящее богатство страны. Очень бы хотелось, конечно, чтобы все-таки мы относились к этому богатству, как подобает, рачительно и с любовью. Не просто золото сложено в сундуки, но вот именно как живое, что-то трепещущее, что нуждается в нашей помощи сейчас.
Юрий Иванович, мы должны уже остановиться. Я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Хочется надеяться, что продолжим.
Ну что ж, с большим удовольствием.
Всего доброго всем.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».